Я здоров, я бы не глядя отмахал пешим эти 200 верст до Москвы. Ныне в товарный вагон самому и то не влезть. Помоги мне добраться. Взял с него Калюша клятву. И тот, как не уклонялся, жуликовато зыркая глазами, вынужден был повторить про смертную лихорадку, что найдет на всех родных, про сепсис ног и лишаи самому себе, если обманет, бросит. Сепсис наибольшее впечатление произвел на Петю Скачкова. Так дежурного звали. «Ни за что не обману, мне только моих проведать». И Петя бил себя в грудь. «Ты ведь мне подарил себя, обделив. За такую бумагу дом в Москве купить можно». «Да зачем мне дом?» — удивился Калюша. «Лучше хлеба в дорогу раздобудь». Про хлеб он так уверенно сказал, потому что недавно из этих же казарм Калюшу посылали на охрану хлебных вагонов. Охранять-то их охраняли, но голод не тетка. Наламывали себе корок хлебных, да впрок. Изнутри шинели нашивали карманы глубокие, куда корки опускали. На это Петр Скачков отвернул полу своей шинели, где такой же карман был нашит. Выходит, нынешний состав своим ходом добрался до такого же органа. Сильно поразило тогда Калюшу эта способность следующих поколений изобретать в точности то же самое, приобретать те же органы. Скачков отправился на промысел. Калюша же со своим карабином уселся в казарме дежурить. Часа через два до побудки Скачков вернулся, притащил мешок хлебных обломков, где-то еще спер два ломтя шпика и тяжелый кус, спекшийся на пожаре соли. «Лучше всего мотать сейчас», — предложил он. «Я уже присмотрел на путях не шибко разбитый вагон». Пришли на товарную станцию. Там, где надо было пробираться под эшелоном, Скачков тащил Калюшу за шкирку. Поднял в товарный вагон. Разместились с подветренной стороны по ходу. Скачков побежал раздобывать буржуйку. Весна стояла холодная, утром лужи хрустели. Буржуйку где-то стащил, досок наломал от забора. Устроились солдатики совершенно замечательно. Буржуйку калили нещадно, благо тяга на ходу была исключительная. Кипяточек в любое время, хлебушком заедали, да еще сальце сверху. Скорость была 40 км в сутки. До Москвы неделю тащились. Вышли на площадь, все на месте. Казанский вокзал, Николаевский. Бабы в ряд сидят с корзинками, а в корзинках семечки. Печеная картошка, лепехи, Москва, счастье-то какое. Извозчики стоят в цилиндрах. Калюша, тем не менее, предлагает. Давай наймем. Въедем в Стольный град на коне. Это на какие шиши наймем? А за кусок сала? Выбрали, у кого лошадь белая. Ну, не совсем белая, чалая была. Ты сало любишь? Извозчик на них сверху прицелился. Сало в Москве не растет. Показали ему большой шматок. Хочешь? На смоленский рынок нас, только что рысью. На рысях началом коней ехали они, стоя в пролетке до самого дома в Никольском переулке. У матери в доме была благодать, работало центральное отопление. Несмотря на разруху, газ подавали. В ванной была горячая вода, и Калюша 3 дня лежал в ванне, отмачивая грязь госпитальную, копоть паровозную. Наслаждался покоем, превращался, как он говорил, в недорезанного буржуя. В ту пору он был для всех Калюша. Во многих старых московских семьях и до сих пор его зовут Калюшей. Когда я завожу на рассказы о нем, то и дети, и внуки повторяют «Калюша, Калюша». Что мне странно, поскольку я узнал его могучим зубром в мерцающем ореоле славы и легенд, свойственных великим личностям. Глава 7. Это началось в гражданскую войну и в послевоенные годы. Военный коммунизм, НЭП, годы, дух которых мы знаем меньше, чем дореволюционную жизнь, пушкинскую эпоху, екатерининскую даже, может, петровскую, представляем себе лучше, чем парадоксы 20-х годов. Повоюем немножко, отгоним беляков, отдохнем, снова воюем. А как часть нашу разобьют, возвращаюсь в Москву, в университет, к своим рыбам, в кружок, которым тогда увлекался, логико-философский с математическим уклоном. Потом опять в армию, катим на фронт, потому что стыдно, все воюют, а я как бы отсиживаюсь. Надо воевать.